Кстати, дорогие наши радиослушатели, наступило время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи можно услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Вот сегодня у нас с вами будет несколько необычная встреча, потому что у нас сегодняшний наш гость приехал из города Санкт-Петербурга. И вопросы, которые сегодня хотелось бы с вами обсудить, они касаются такого интересного направления – православная психология. То есть сейчас можно встретиться с этим понятием, и даже у нас в городе можно встретиться с православными психологами, но не всегда бывает понятно, что собой представляет православный психолог, чем они занимаются. И поэтому сегодня вот у нас в гостях нашей передачи доктор психологических наук Шеховцова Лариса Филипповна, профессор Санкт-Петербургской духовной академии и председатель епархиального общества православных психологов города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Лариса Филипповна.
Здравствуйте.
И первый вопрос, ну такой чисто общий, который хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, что из себя представляет православная психология? Потому что вот многие люди верующие, воцерковленные, они, особенно те, кто, может быть, очень давно пришли к Богу, вот в 90-е годы, они сталкивались с тем, что психология – это была такая наука, в которой было много очень чуждого нашему вероучению. И поэтому вот сейчас, может быть, бывает такое, что с настороженностью воспринимают. И поэтому, вот, чтобы нам четко понимать, что это такое, вот, что же такое православная психология?
Ну, тут можно сказать, что есть православная психология как наука, которая вот имеет своим предметом православное учение о человеке и рассмотрение человека в рамках христианского учения о человеке как базу, как основу. Можно говорить о православной психологии как практике, практике помощи человеку. И можно говорить о православном психологе. Вот сегодня появляется в храмах, например, на некоторых приходах православный психолог, ну, скажем так, фигура достаточно экзотичная. А вот, и если православные психологи появились в нашей стране где-то в начале 90-х годов, то вот сегодня где-то уже там 20 лет, вот такая фигура есть. Конечно, мы православные психологи, это психологи, которые обрели веру, пришли в церковь и после этого стали осмыслять свои отношения с наукой, со своей профессией, с верой. И вот как нам сегодня видится наши цели, задачи и вот наше, так сказать, служение православного психолога, вот об этом, наверное, бы хотелось немножко рассказать. В Москве в некоторых приходах у нас, в Петербурге, на приходах работает психолог, православный психолог. Конечно, вот вначале было отношение к психологу достаточно сложное, и батюшки говорили, непонятно, что это такое, и верующие говорили, зачем мне психолог, если у меня есть батюшка, священник, я хожу на исповедь, и мне психолог не нужен. Ну и вот мы, конечно, долго лет осмысляли, размышляли, в чем же функция православного психолога, нужен он или не нужен. И вот те выводы, которые мы пришли на основе продолжения многолетних размышлений, я бы и хотела вот с этими выводами с вами поделиться. Все люди верующие прекрасно знают, что сталкивались с таким явлением, что часто на исповеди, когда стоят батюшки, ну, бывает исповедь не маленькая, очень и 20, и 30 человек, всякое бывает. Вот, и когда вот кто-то подходит к батюшке и начинает исповедоваться там 20-30 минут, все люди начинают очень нервничать. Ну, конечно, если бы это нужда, все потерпят, мы стараемся быть терпеливыми. Но я понимаю, да, слышу, и как бы опыт показывает, что часто такой человек на исповеди говорит не о своих грехах, а о своих семейных проблемах. Жалуется батюшке на сына-подростка, на мужа, который не так себя ведет, как надо, И вот особенно слова «охотливая женщина» очень долго рассказывают это. А 20-30 человек стоят и ждут, когда же вот они тоже смогут подойти к батюшке. Ситуация, конечно, не очень хорошая, ненормальная, и батюшка, наверное, тоже нервничает. И мы, конечно, стали думать, как эту ситуацию изменить. Таинство остается таинством. Конечно, тут не может никакого места быть православному психологу. Но вот те проблемы, с которыми приходит то или иное чадо к священнику, вот те же проблемы семейные, как раз эти бы проблемы помогли бы разрешить этой женщине, этому мужчину, православные психологи. И опыт такой уже имеется вот в Москве, в Царицыно. Долго лет существовал такой психологический, психолого-педагогический центр, где работали грамотные психологи, кандидаты наук. И они вот консультировали, принимали вот всех верующих прихожан данного храма вот по каким-то семейным вопросам, по проблемам воспитания, по проблемам взаимоотношений. И всегда психологу находилась работа, с чем работать. Ну и тут, конечно, очень важно взаимоотношение со священником. Очень важно, чтобы психолог и священник работали как бы вместе, в союзе. И батюшка, когда к нему приходят вот такие прихожане, пытаются говорить о каких-то своих глубоких проблемах, когда ему некогда, то он может отправить к психологу. Или к психологу, когда пришел человек и разобрали с ним его проблемы, например, выяснили причины греха. Например, женщина говорит, что я очень часто раздражаюсь на своего мужа, да, вот очень часто гневаюсь. И она ходит регулярно каяться в своем грехе гнева. Но батюшке как-то некогда разбираться, почему у нее этот гнев возникает. А вот психолог как раз тут может помочь докопаться до корешка греха. И когда женщина поймет, что вот она сама как-то ведет себя так, что вызывает у мужа раздражение, и его раздражение как снежный ком нарастает между ними, а если она изменит свое поведение, то вот она легче справиться со своим грехом. И вот в этом как раз такой работе, в беседе с верующими людьми, и, как нам видится, есть точка приложения православного психолога. Если на приходе нет православного психолога, то батюшка, конечно, тоже может заниматься такими душепопечительскими беседами. Но, конечно, не во время литургии, не во время таинства исповеди, а в какое-то свободное время, может, специально отведенных для этого часах, времени, да, вот это как бы было очень хорошо. И мне представляется это очень важно, как специалисту и как самой верующей, да, участвующей в церковной жизни. Вот один наш петербургский архимандрит сказал, что 70% прихожан приходят в церковь не с духовными проблемами, а с психологическими, с душевными проблемами. И прежде чем, значит, заниматься вот духовным таким ростом, духовным возрастанием, надо решить вот эти свои психологические проблемы, душевные. И потом тогда легче и быстрее пойдет духовное выздоровление. Вот прежде всего в этом видится роль и место на приходе православного психолога.
Лариса Филипповна, скажите, пожалуйста, все равно у нас, ну скажем так, психология, наука такая не закрытая, то есть масса литературы есть, да, то есть люди читают, знакомятся и так далее. А в чем, вот, скажем так, главное, что ли, отличие православной психологии от светской? То есть вот самые, наверное, основополагающие такие вот моменты, почему мы можем сказать, что вот это на самом деле православный психолог, а это вот не православный психолог? Помимо того, что вот мы верим в Бога. Потому что можно верить в Бога, но в своей профессиональной деятельности заниматься вещами, которые, может быть, далеки.
Несовместимы.
Да.
Ну вот в православном консультировании, в православной психотерапии принято, чтобы психолог не говорил с клиентом человека, к которому к нему пришел, о смыслах жизни, о мировоззрении. То есть он и помогает ему решить какие-то частные проблемы, взаимоотношения с сыном, там, с дочерью, с мужем, да. А вот как бы на проблемы такие смысловые, ценностные, как бы не принято выходить. А мы же прекрасно понимаем, что без смысла, без ценности ни одна консультация не может быть эффективной. К примеру, пришла та же мама и жалуется, что вот сын подросток отбился от рук, куда-то пошел не туда, друзья у него нехорошие. Начинаешь с мамой говорить, да? И, наверное, один из первых вопросов, который психолог задаст ему, а каким бы вы хотели видеть своего сына? И часто вот этот вопрос приводит мать в тупик. Она как бы даже не задумывалась, каким она хочет видеть своего сына. И вот когда начинает размышлять, рассказывать, да, и тут могут быть разные варианты. Одна мать видит своего сына успешным, сделающим карьеру, а другая хочет, чтобы он вот, был культурным, образованным, и не обязательно сделал большую карьеру. Третья мать хочет, чтобы он все-таки пришел к Богу и был в рамках церкви. И сразу поэтому возникает вопрос о ценностях, о вере. И, соответственно, как бы, если светский психолог не будет об этом говорить, православный психолог будет говорить о смыслах, о ценностях, о вере. И очень хорошо, если верующая женщина, мы говорим все-таки о православном специалисте и о верующих, которые находятся, участвуют в нашей церковной жизни, очень важно, чтобы психолог и человек, который к нему пришел, говорили на одном языке и понимали друг друга. Вот в светской психотерапии нет, например, такого понятия страсти. И если верующий человек придет к светскому психологу и станет там говорить о страсти своей гордыни или печали, есть такая, один из смертных грехов, это, мы знаем, печаль, многопечалывание, то светский психолог его сильно не понимает. А что же печаль плохого? Скажет, ну, попечалься немножко, погрусти, ничего плохого нет. А мы же, однако, знаем, что это один из смертных грехов, который может привести далее к унынию, к депрессии и так далее. И вот православный психолог и верующий человек будут говорить на одном языке. Им легче понять друг друга. И, ну и, соответственно, как бы проговориться, да, во встречах, как справиться с этой печалью, какие там причины, вот выяснить причины и как-то вот, опираясь на святоотеческий опыт, подсказать нашему клиенту, как преодолеть ту или иную страсть.
Еще, знаете, один вопрос хотелось бы задать. Вот, Лариса Филипповна, скажите, пожалуйста, вы уже вскользь это упомянули. Многие люди, которые только начинают ходить в храм, они понимают, что у них много проблем, всяких разных. Но не считают, вот я буду молиться, там я буду входить в храм, вот у меня есть батюшка, да, что вы мне про какого-то психолога? Зачем он здесь нужен? То есть, как бы вот это вот светские люди, у них когда проблемы возникают, пусть они идут там к психологу. А мы люди церковные, люди православные, поэтому вот мы к батюшке и как бы вот так вот. Хотя понимаешь, что проблемы-то, конечно, есть, они никуда не деваются. То есть откуда это идет, с чем это связано, да, и вот что может помочь человеку изменить вот это вот отношение, то есть эту позицию такую.
Ну, я сказала уже в начале нашего разговора, что к психологу отношение было разное. И так на приходе в церкви фигура такая несколько экзотическая и странная. И это во многом вызвано тем, что психологи тоже очень люди сами по себе разные, конечно, но еще они придерживаются разных направлений. И в психологии есть современно не только православная психология, много всяких других видов психологии, но они все понимают, что в основе любого направления психологии лежит какое-то мировоззрение. Вот, например, во всем широко известном психоанализе в основе лежит материалистическая концепция, биологизаторство такое. Человек рассматривается как вот биологическое существо. Но мы же, как бы верующие, не можем принять такую позицию. Или сейчас очень распространена в обществе трансперсональная психология, которая основывается на восточных техниках. И там техники специально направлены на изменение состояния сознания человека. Это очень нехорошие техники. И священники понимают, что это какой большой вред может быть от этого. Ну и не очень, может быть, разбираясь в различных направлениях психологии. Ну и потом вот православная психология возникла относительно недавно. Вот такое огульно говорю, что вся психология плохая и никакому психологу не надо идти. Но сегодня батюшки становятся тоже более психологически грамотными. Многие из них получают психологическое образование. У нас в Петербурге уже 50 из священников получили психологическое образование. И они относятся к этому уже так более здраво. И когда часто подходят к священнику и просят благословения сходить в психологу тому или тому, батюшка уже разбирается и говорит, что вот к этому благословляю, а к этому не благословляю. Вот это очень важно, тоже такая психологическая грамотность у священника. А если, ну, есть такое выражение в русском языке, обжегшись на молоке, на воду дует. То есть, конечно, к представителю трансперсональной психологии или позитивистской психологии не стоит обращаться верующему человеку, но к таким к нейтральным направлениям, к православному психологу, я думаю, что вполне возможно, и мне даже кажется, что за этим будущее, поскольку сегодня церковь активно занимается социальной работой на приходе, и там фигура психолога очень важная, как мне представляется, очень нужная.
Еще, вот знаете, какой вопрос хотелось бы задать. Получается, у нас люди, которые только-только в храм вошли, или вот они имеют небольшой опыт духовной жизни. Есть такое среди них отношение такое, что вот я к батюшке хожу, да, то есть как бы там, и все само собой решится. И такое же как бы вот есть и по отношению даже к психологам, пусть даже к православному психологу. Вот я приду, вы тут что-то сделаете, и моя проблема разрешится. То есть как бы вот желание, да, мы много встречаем Евангелие, того, как Господь совершает чудеса, но это Господь, да, то есть мы, у нас совершенно другие задачи, другие цели. Но вот у людей почему-то вот бывает часто такое, что вот пришел, чудо совершилось. Иногда бывает, ведь люди некоторые, они перестают в храм ходить только потому, что вот я ходил, я молился, я и это читал, и то читал, и причащался, но ничего не изменилось. То есть как было, все так и осталось. И вот получается, это тоже очень такая серьезная проблема, и с чем она может быть связана, и какие вот выходы здесь могут быть, даже психолог, например, или люди, которые нас, например, слушают, наши радиослушатели, да, чтобы вот они могли разобраться сами или помочь, например, своим близким, которые с каким-то таким вот состоянием сталкиваются в своей душе, жизни. Вот что вы скажете, Лариса Филипповна, по этому поводу?
Ну, конечно, эта проблема достаточно реальная, но тут вот как раз в работе психолога и в работе батюшки и священника очень много общего. Если мы только ходим в церковь, вот, и ждем, когда Господь что-то с нами сделает, и, конечно, мы молимся и там и постимся, но над своей душой не трудимся. Вот святые отцы нам заповедовали преодолевать наши страсти и стяжать добродетели. Это работа очень трудная. А вот, и если мы не трудимся и думаем, что вот как-то достаточно ходить в церковь, и все само собой произойдет, ну, как бы мы, может быть, и будем продвигаться, возрастать в духовной жизни, но очень медленно. Точно так же к психологу, когда приходит человек, психолог с ним разберет его проблему, выяснит причины и говорит, ну вот тебе надо изменить то-то, то-то, то-то. И то есть дальше человек должен сам работать своей душой, изменять самому поведению. Психолог за него не сделает, его жизнь не проживет, это его жизнь, его ответственность, он должен делать сам. А если человек займет такую издевенческую позицию, делать ничего не будет, не выполнять никакие рекомендации и программы, которые не наметили с психологом, и точно так же как бы не будет преодолевать страсти, вот, а как бы только бесконечно каяться, как мы хорошо знаем, в одной и той же страсти по много-много раз, то это не есть хорошо, это плохо, да, и это можно назвать иждивенческой позицией. И в русском языке есть замечательная пословица «На Бога надейся, сам не плашай». То есть это как раз и говорит о том, что это совместная работа. И у психолога, и у священника совместная работа батюшки с человеком, и психолога с человеком. То есть человек ни в коем случае не должен лежать на печке, грубо говоря, и ждать вот чуда сверху.
В продолжение вот этого вопроса хотелось бы выяснить следующее. То есть вообще в идеале, насколько возможно такое как бы вот сотрудничество, когда вот священник и психолог работают в паре, ну если можно так выразиться.
Да, это самое правильное.
То есть чтобы можно было потому что не все батюшки обладают педагогическими знаниями, психологическими. И я понимаю прекрасно, что некоторым батюшкам бывает тяжело и трудно, когда женщина пришла и говорит, вот муж у меня вот так, вот мы с ним ругаемся, что батюшка делает, да? Ну вот он может сказать молиться, но она вот молится, то есть я как бы поведение не меняет.
А молиться мы в основном не умеем, мы все только в церковь пришли недавно, а дар молитвы – это большой дар и заслуживается как бы большими многолетними трудами. То есть мы, как правило, не умеем молиться.
То есть и вот мы должны, то есть потихонечку идти вот именно к такому сотрудничеству.
Наверное, сказать об этом можно так, совместное ведение человека. Вот, может быть, даже идеально было, чтобы еще к этому союзу и врач подключился, да? То есть если человек по христианскому учению – это тело, душа и дух, то телом занимается врач физически, да, он может там отслеживать болезни, помогать его человеку, да, душой занимается психолог, а батюшка занимается духом, это вот его предмет. И очень хорошо, чтобы вот между этими, ну, назовем их специалистами, да, была вот такая взаимосвязь, такой своеобразный консилиум, когда бы они передавали человека друг другу, потому что святые отцы говорят, что всякая болезнь от греха. Вот больной это часто может не понимать. Врач тоже как бы, он диагностирует болезнь, но он не всегда может понимать, какой тут грех. И если человек пошел и покаялся к священнику, и в таинстве исповеди ему грех отпускается, ну это уже хорошо. Но если человек сам не понимает, какой он совершил грех, а болеет, то тут как раз может такую вот роль выполнять и психолог, который поможет человеку осознать, вот в чем, так сказать, он, какой он грех совершил, и вот его совесть укоряет, у него возникают такие отрицательные эмоции, укоры совести, и из-за этого он болеет. Если врач будет лечить язву без, скажем, без того, без покаяния, без понимания греха, то это будет неэффективно. Он как бы уберет симптомы, болезнь останется. Поэтому самое эффективное такое сотрудничество трех специалистов или двух специалистов. Ну вот, исходя из христианского понимания человека как целостности, тело, душа, дух, там все взаимосвязано.
У нас, наверное, вот как раз вот многие теории, вот психологические, да, разные практики, они страдают как раз тем, что они вычленяют что-то одно, вырвали, да, то есть, а целостность, она вообще никак не воспринимается. То есть зачем мне нужно там, например, думать о ваших ценностях, когда я вот сейчас научу ее, например, этой рукой делать не вот так, а вот так, и все будет по-другому.
Или когнитивная там психология, да, развитие ума, памяти, да, только вот так, да. А зачем же, опять где это будет использовать, да. Ну тут, конечно, проблем много, потому что человек целостен. И куда он будет направить свои усилия интеллектуальные, это тоже ведь важно все.
А еще вот хотелось бы еще вот такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот у нас много таких людей, которые заявляют, что я человек православный, я человек крещеный, но понимаешь, что он пока, например, духовную жизнь практически не ведет. Да, он может заходить в храм, например, свечку поставил там.
Такие говорят захожане.
Да, то есть как бы вот так вот. И какое-то вот есть внутреннее такое чисто ощущение, что вот у меня проблемы есть, я пойду к психологу. И, ну, вроде бы как бы нужно православному. Человек, обращаясь вот за психологической помощью к специалисту, он может как-то понять, почувствовать, что на самом деле человек, к которому я пришел, это вот тот, кто мне нужен, вот по каким-то его методам работы.
Ну, вы задали очень сложный вопрос, а вот может ли человек это почувствовать или нет, конечно, разные люди, кто-то может, кто-то нет. Тут большая проблема, конечно, проблема методов, с которыми работает психолог, но если он психолог православный, мы как раз проводим внутри своего сообщества православного так называемую ревизию методов. То есть мы известные психотерапевтические методы в светской психотерапии как бы просеиваем сквозь решетку и рассматриваем, какие методы можно взять, а какие методы нет. Вот я не хочу сказать, что этот процесс завершен, все в процессе, но все-таки православный психолог не будет, например, заниматься техниками внушения, да, или теми техники Либовинга, или медитации, которые приводят к измененным состояниям сознания. Православный специалист должен понимать, что это для нас запретно. Просто может быть такая ситуация, что этот специалист себя назовет православным психологом, на самом деле как бы и вере еще не укреплен, и в методах не разобрался. Тогда это, конечно, очень опасная фигура. Вывеска одна, а по существу другая. Ну, это вот уже другая проблема.
То есть получается, если мы свои какие-то проблемы, да, вот свою душу кому-то доверяем, то мы должны точно знать, что это за человек и можно ли ему доверять на самом деле.
Конечно, конечно, это очень важно. Ну, это как раз очень важно, чтобы и батюшка был знаком с этими специалистами и знал, кому можно направить, кому нельзя направить, потому что чада часто подходят к батюшке и спрашивают благословения. И тут, конечно, очень важно, чтобы эти специалисты были известны и не попасть куда попало. В семье очень много проблем, в современной семье очень много проблем. Сегодня как бы можно сказать, что институт семьи активно разрушается, разрушен. По-моему, там 8-10 разводов из 10 браков. То есть это вся сейчас духовная борьба, и война, можно сказать, идет вокруг семьи. Мы видим, что происходит. И помимо всяческих таких патологических отклонений, есть как бы и внутрисемейные такие, ну скажем, неправильные отношения, которых, может быть, еще не очень очевидны, но они тоже приводят к нехорошим последствиям. Я имею в виду вот правильное представление о православных о семье – это четкая иерархия. Мы, как говорим, семья – малая церковь. Отец – глава семьи, мать и дети. То есть вот выстраивается такая иерархия. Это естественно, это нормально, и это существовало много веков подряд. И вот большинство из нас выросли в рамках такой структуры семьи, и это, ну, как бы очень такое устойчивые наши привычки и представления. Вот в последние годы, можно сказать, даже в советские годы, произошло разрушение вот этих традиционных взаимоотношений. У нас в Петербурге был такой детский психоневролог Захаров Александр. Он как раз писал, что произошла инверсия семейных отношений. То есть отношения перевернулись наоборот. Но это произошло, опять же, в силу исторических усилий, когда советская женщина должна была не заниматься семейным очагом, как хотя занимались ее бабушки, и воспитывать детей. Она должна была работать на производстве, то есть всего вынуждена была. Еще, значит, она занималась общественной деятельностью, как бы ее очень к этому стимулировали. А вот, ну и, конечно, когда она приходила домой, у нее были те же бытовые условия, она должна была вторую или третью смену стоять у плиты, заботиться о семье и так далее, и о детях. Ну, понятно, что женщина тоже уставала, у нее не хватало сил, все. Дети, как правило, были брошенные, недовоспитанные, недолюбленные. И отсюда много проблем уже у детей, которые отрывались от общества, уходили в какие-то теневые, скажем, такие игры и так далее. Но тут еще вот есть такой момент, что вот такая женщина и стимулировалась вот в советской школе. Девочка должна быть активная, отличница, такая вот активистка. И у девочки формировались такие авторитарные черты характера. То есть не наши традиционные христианские ценности – милость, кротость, нежность, терпение, послушание, заботливость, да, смирение, а формировались качества противоположные – авторитарность, активность, где-то ей можно… Ну, агрессивность не формировалась, но она часто была следствием. И вот если эти качества у девочки как бы педалировались в воспитании, школу воспитывала, там институт воспитывал, и вот такая девочка становилась женой и матерью, то придя с производства, где она там руководила цехом, банком или, так сказать, бригадой, естественно, она не могла эти качества своего характера оставить за порогом, и она все это приносила в семью. И тут возникала такая супружеская коллизия. Кто глава семьи? Либо муж, как это должно по нашим представлениям, либо жена. Вот начиналась борьба за власть, за главенство, кто победит – Ну и часто вот такая женщина побеждала в этой борьбе, она становилась главой семьи, но а муж как бы занимал такую подчиненную позицию. В быту про таких мужей говорят подкаблучник, да? То есть жена управляла семьей, семейным бытом, он, значит, как бы, ну вот, подчинялся. Ну, дети это видели, и нам известно, что дети в своем развитии копируют поведение отца и матери. Если в такой семье вырастал мальчик, он в свою очередь тоже становился, у него формировался такой стереотип отношений. Если девочка, то она брала пример с матери и в своей дальшей семье становилась как бы вот такой авторитарной. Это такой вариант возможен. Возможен и другой вариант, тут нет одного варианта развития, что это авторитарная, скажем так, достаточно эмоционально холодная мать, потому что ее тоже можно понять, ее не хватает сил на все, да? Она как бы не проявляла к своим детям достаточного внимания, любви, заботы, да? И дети, и особенно девочка, это чувствовала, она больше тянулась к отцу. И тогда возникал такой союз отца с девочкой, дочери, да? И мать как бы видела это, ревновала, и то есть начинался новый клубок взаимоотношений, упреков. И ребенок вырастал невротиком. Вот Захаров как раз говорил о неврозе в трех поколениях. То есть мать вот такая психотическая личность, дочь вырастала невротиком, потом, когда эта дочь тоже становилась женой и матерью, она все свои страхи проецировала на своего ребенка, и там возникал невроз трех поколений. И я бы не сказала, что вот эта патологическая цепочка сегодня прервалась, хотя у нас вроде нет советских времен, но у нас теперь активная фигура бизнес-леди, да, которая тоже занимается, руководит банком или каким-то другим предприятием, ребенок брошен. Вот. И это тоже очень серьезная проблема. И дети вырастают недолюбленные, недовоспитанные, и они имеют психологические, душевные, психологические, духовные проблемы, то есть как порождается нездоровое поколение. И это все передается по цепочке дальше и дальше и дальше. Это очень серьезные проблемы семьи, и я вижу, что как психолог вижу, что с этим обязательно надо работать. Работать во многих семьях, потому что эта ситуация ненормальная.
Завершая наш разговор, да, то есть получается, что, наверное, задача православного психолога вернуть, ну, постараться помочь людям вернуться на круги своя, то есть чтобы установилось то, что было нам естественным, да, и заповедано.
Естественно, традиционно, потому что такие отношения, когда мужчина глава семьи, женщина ему подчиняется, жена, дети подчиняются жене, да, то есть это естественная структура, естественные отношения, отработанные веками. И если мужчина подчиняется, вот в том примере, который я привела жене, он вроде как бы и подчиняется, но он все равно чувствует себя дискомфортно, неуютно. Он понимает, что это не соответствует тем ожиданиям, роли, которая заложена вот раньше. И он тоже либо, так сказать, становится невротиком, либо уходит в алкоголизм, либо еще куда-то. Вот сегодня у нас есть опасность компьютерной игры. То есть куда-то он уходит. Он как бы этим самым защищает себя, да, от этих отношений. Ну, а ничего хорошего в семье при этом не происходит.
Завершая нашу передачу, вот что бы вам еще хотелось, может быть, сказать, добавить, пожелать?
Ну, мне хочется только пожелать, чтобы наши люди верующие, ну и неверующие, конечно, решали свои проблемы к психологам, с батюшкой, но только не бегали от них и не делали вид, что их нет, то есть не поступали так, как аист. Видя проблему, поступая, прячет голову под крыло, говорит, ничего, нету, никаких проблем нет, все нормально, да. И если человек начинает работать со своей проблемой, со своим грехом, да, то что-то изменяется, и это очень важно. Вот это самое главное, чтобы отказаться от иждивенческой позиции, а проявлять свою какую-то ответственность и инициативу в решении своих ресурсных проблем.
Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.